Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наши гости Галина Ефимовна Морозова из Московской библейской церкви. Галина Ефимовна уже на пенсии, но она продолжает работать. Всю жизнь она экономистом работает, и сейчас она начальник планово-экономического отдела. Галина Ефимовна, здравствуйте!
Добрый день!
И добрый день всем, кто нас слушает сейчас! Вот вы, наверное, слышали такое мнение расхожее: я верующая, потому что я из семьи верующих. Мои родители веровали, и я поэтому верующая. Как вы относитесь вот к таким погонам?
Мое мнение, что, конечно, веруй Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Это основа всей нашей христианской веры и основа веры для наших родителей, наших близких, которые их держат.
То есть окружение важно, в котором ты вырос. Но все ли оно определяющее?
Но время, когда мы приходим и как мы идем, конечно, уже приходится делать выбор. Я его сделала в совершенно взрослом возрасте, когда мне было 40 лет. Поэтому для меня уже нет каких-то шатаний туда-сюда.
То есть для вас сейчас жизнь Христос?
Был настолько для меня поворотный момент, что я со страхом и с болью вспоминаю то время, когда я жила без Христа. Я сейчас не представляю ни одного мгновения своей жизни, и я не представляю, что бы я делала в этой жизни, если бы я не знала Христа, если бы я не была Детем Божиим. Ведь это чудо, когда мы принадлежим всемогущему Богу, и Он нам помогает в этой жизни, такой неуютной, такой, какая она есть на самом деле.
Галина Ефимовна, мы с удовольствием послушаем вашу историю именно с самого начала. Я знаю, что вы из христианской, из верующей семьи.
Родилась я в 40-м году, и мне уже около 70 лет. Только потом, когда я уже стала верующей, я стала благодарить Бога, что Он дал мне возможность родиться в той семье, в которой я родилась. Родители были с Украины, они переехали в Грозный к родственникам во время тяжелое для Украины.
Я знаю, у вас намешаны разные корни, польские.
В нашей семье очень много, даже у родителей, были... Папа у нас фамилия имеет Синьковский, это из польских корней. Мама украинка, наполовину еврейка. Мама у нее была чистокровная еврейка. Ну, а дальше, конечно, уже в нашей семье добавлялось еще. Поэтому мы все принадлежим Богу. Я понимаю, что у Бога нации нет, и поэтому все едины.
В семье было много детей?
У нас было много детей, но сейчас нас осталось семеро, слава Богу. Мы...
Осталось семеро, значит, было сколько?
А было, мне думается, что 13 было. Вот. Но Господь вот сохранил нас до сего времени, нас семерых. И сейчас, к великому нашему радости, к счастью, уже все пятеро сестер, у нас 5 сестер и 2 брата, все пятеро сестер приняли Христа, 2 сестры последние в прошлом году летом приняли крещение. Они живут в Новосибирске, являются членами Новосибирской церкви. И осталось только 2 брата, которые еще медлят, но когда с ними разговариваешь по телефону, они уже молятся. То есть пробуждение в нашей семье идет.
Не укрывайте, как все это было, как все было в начале. Мне всегда очень интересно, когда христианская семья, послужитель, мама верующая, и как выходят из этой семьи в этот мир, вылетают дети и делают каждый свой выбор.
Каждый делает свой выбор, потому что мы все пришли в разное время. Все в разное время пришли к Господу, и по-разному. У меня осталось с детства вот эта чистота семейной жизни. Но было такое ощущение, я не понимала тогда в детстве, что все связано с тем, что родители верующие, поэтому в семье всегда царили мир, согласие, понимание. Мы никогда в жизни не слышали, чтобы родители ссорились. Мы никогда не видели, чтобы у нас там было какой-то конфликт, спиртное что-то было. То есть родители сразу для нас являли такой пример христианской жизни, который, сравнивая с другими семьями, которые нас окружали, мы отличались, наша семья отличалась от всех. И что-то это, конечно, и нас обязывало, соответственно, как-то вести. Родители нас и дома читали нам Библию, по вечерам мы молились, собирались. Папа и маму нас водили на богослужение, пока это было возможно.
И пока это было возможно, это пока дети слушали, да?
Дети слушали, и пока не было запрещено ходить в церковь. И дети подчинялись-то, пока были поменьше, все ходили. А потом, значит, когда стали подрастать, у каждого начал формироваться свой взгляд на жизнь. У меня лично было такое, что родители неграмотные, и поэтому они говорят о Боге. А учителя, которые грамотные, которые все знают, они говорят, что Бога нет. И началось раздвоение личности, раздвоение взглядов. Очень трудно было определить, кто же из них прав. И хотя я ходила на служение, встречалась с молодежью, участвовала, в хоре пела молодежном, для меня осталось все это закрыто. И закончив техникум, в конце 59-го года я вышла замуж и вместе с мужем уже уехала на самостоятельную жизнь. И здесь, конечно, проявилось все мое неверие. Осталось просто принципы воспитания. Я была уверена, что так как меня воспитали замечательные родители, то я буду замечательной женой, у меня будет замечательная семья, у меня будет 5 детей, не меньше, потому что мне нравилось жить в большой семье.
То есть принципы в семье вашей родной семье вам нравились, и вы собрались их продолжить таким образом через порядочность.
Да, но не признавая, что мы верующие, потому что в то время, это было не модно.
А родительские отношения были хорошими с вашего тогда взгляда? Потому что, наверное, была любовь просто у них.
Потому что у них была любовь, уважение. И если это присутствует в любой семье, независимо от того, что он признает ли она верующей себя или нет.
И вы представляли, что у вас тоже есть любовь?
Да, у меня все замечательно получится, и мне совершенно не обязательно ходить в церковь, быть верующей и делать какой-то выбор для себя. Потому что это будет ограничение моей свободы.
А в свободу в эту что входило?
А в свободу это входило ходить в кино, читать всякую литературу, на танцы ходить, принимать участие в праздниках, компаниях, с выпивкой, с танцами, там, рассказывать анекдоты. Ну, то есть так, как живет весь мир. И меня это привлекало, и так и получилось, что, закончив и уйдя в самостоятельную жизнь, мне дал Господь, я потом все это осознала, что Господь дал мне возможность уйти в этот мир, испытать все, что значит жизнь без Бога, увидеть всю красоту, так сказать, в кавычках, всего этого мира, который сверху кажется красивым, но за всем этим стоят слезы, за всем этим стоит горе, расплата, потери. И я потеряла свое здоровье, я очень много переживала. Потому что и семейная жизнь не заладилась, и здоровье было неважно.
В каком месте любовь вот эта вот дала трещину?
Ну, практически, наверное, ее, так сказать, и не было. Она строилась на чем-то таком...
Эмоциональном.
Ну, на эмоциональном, а потом начались, как обычно, и как в этом мире все живут, так и семья моя жила. В результате у нас так и получилось, что когда... К мужу моему приехала мама, потому что не стало у нее мужа, и она вынуждена была приехать к нам жить. Я, так сказать, убежала на север для того, чтобы построить жизнь самостоятельно, потому что передалось мне многое с детства. Я помнила Божий закон. Он меня как-то организовывал в своей жизни. Я какие-то рамки не переступала. Я не могла врать.
Вот какие-то компромиссы вам приходилось решать. Вы говорите, муж стал пить, стал предлагать вам.
Он не только меня, мне предлагал, но как-то получилось, что я втянулась в эту выпивку, и в результате получилось, что когда начала разлаживаться жизнь, нервная система совершенно, можно сказать, дала сбой, то я уже пила водку как воду.
Как и наркоз
если
принимали.
Если муж попьянил, выпив такое же количество, то я чувствовала, что я напилась воды абсолютно трезва.
И не пьянели.
И не пьянела. И Господь дал мне возможность услышать сразу. Я поняла потом, что Бог меня не оставлял никогда. И молитвы родителей, контроль какой-то Божий всегда был над моей жизнью. И поэтому первой ласточкой, так сказать, моего состояния была передача по радио, что первый признак алкоголизма – это неприятие этого, не пьянение, никогда человек не пьянеет. И особенно это для женщин очень знаменательно. Это для меня был шок, после которого я так очень долго обдумывала.
То есть медицинское какое-то объяснение тому, что уже втянулся человек,
да,
и не быстро пьянеет.
И это первая стадия уже алкоголизма. Даже медицина это признает. Вот, я решила, что я теперь буду более осторожна. Второй раз мне Господь показал вот эту красоту, в кавычках, пьянство, когда я была на сессии в Волгограде. Я училась в институте заочно, была на сессии, и напротив, значит, рынок был, и я видела вот такую очень страшную, с моей точки зрения, которая меня поразила, картину, когда медвотрезвители забирали двух пьяных мужчин, женщины их отбивали, потом, значит, мужчины поменялись местами, женщин затолкали в это, их увезли, а мужчины остались. И у меня голос внутри прозвучал, я думаю, что Господь мне сказал, но ведь, видишь, какая страшная картина, но ведь и ты можешь оказаться на этом месте. В любой момент, потому что женский организм, человеческий организм может сломаться, и контроль над этой стадией опьянения, он потом переходит всякую грань, и потом уже возврата нет. Это для меня вообще стал шок, стало страшно. Я, конечно, решила, что на этом я останавливаюсь, но это было чисто мое эмоциональное решение, за которым мало что последовало. Сокращение какое-то было, но это все-таки до конца.
Ну, самое лучшее, что вы смогли придумать, это сбежать от этого мужа, и вы уехали.
Я, да, оставила мужа, забрала дочь и уехала на север работать, вот, в экспедицию геолого-разведочную. На севере я проработала в общей сложности 16 лет.
Где вы жили?
Я жила в Якутии, потом жила еще в Красноярском крае, в Дудинке несколько лет. Поэтому север знаю не понаслышке. И Господь меня проводил тоже. Там я повторно вышла замуж, но вторая жизнь оказалась еще хуже. То есть мир показал мне свое
лицо. Но любовь тоже была?
Любовь к мужу была, и как бы уважение, но у меня была дочь от первого мужа, поэтому у них сразу невосприятие возникло. И как-то, ну, я поняла, что это все равно не то. Это все было не то.
То есть, переживая вот эти вот чувства, мы, женщины, мы часто ошибаемся без Бога, да? Вот мы думаем, что это любовь.
Конечно. Но когда после уверования это же открывается, что это совсем другое, это все другое. Вот.
Галина Ефимовна, большое спасибо. Сейчас время музыкальной паузы, и для нас, и наших радиослушателей прозвучит песня.
Богу это тяжело. Он ждет тебя, вернись, оставь свой грех, и будет новая жизнь, во всем успех. Он ждет тебя, ты еще стоишь, глаза опущены. Скажи, вот я пришел, прости меня. Господи, хочу жить для Тебя.
И Он возьмет Тебя за руку вновь, зажжет Он в сердце Твоем любовь. И ты поймешь тогда, что зря ушел.
Прости меня, о Господи, хочу жить для Тебя.
Тебе венец.
Он ждет тебя, ты еще стоишь, глаза опущены, в стыде молчишь. Скажи, вот я пришел, прости меня, о Господи, хочу жить для Тебя. Стоишь, глаза опущены, в стыде молчишь. Скажи, вот я пришел, прости меня, о Господи, хочу жить для Тебя.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая Наталья Чернякова и наша гостья Галина Ефимовна из Московской библейской церкви. Галина Ефимовна, Север, второй муж, вы с дочерью остались, и вы снова искали любовь. Вы хотели свою жизнь как-то определить уже?
Да, я хотела, очень хотела, чтобы у меня всегда согласие, любовь, мир. Я все делала для того, чтобы и с мужем было все хорошо.
А как вы думаете, это тянулось из вашей вот семьи родительской? Вот вы как-то подставляли вот под то, что вы в детстве видели? Это сыграло роль?
Безусловно. Само воспитание даже. И я теперь оцениваю и понимаю, что Бог меня вел своим путем для того, чтобы привести к какому-то логическому решению.
То есть я напоминаю, что семья была верующей, и вы видели просто идеал семьи всегда в доме. И все время к этому подтягивали, но своими силами, без Бога.
Безусловно. Это уже теперь понятно. Потом, ну, это, конечно, потом стало понятно, что без Бога не будет того, что я видела в своей семье. Но пока до этого я решала, что я смогу, потому что я так хорошо, с моей точки зрения, была воспитана в христианской семье. Я не умею ссориться, я не умею скандалить, я могу идти промолчать, где нужно. И потом я так считала, что я любила и мужа, и одного, и второго, и старалась построить эту жизнь и привлечь их к прекрасной жизни для того, чтобы мы понимали друг друга. Вот. Ну и когда уже и вторая жизнь, это был уже 80-й год, уже вторая жизнь у меня начала разлаживаться, так Господь повел меня, что у меня заболела сестра, мне нужно было присутствовать с ней на операции, и я накануне ее операции шла и рассуждала, а что будет завтра, когда я приду к ней в больницу, это было в Ростовской области, что может случиться с моей сестрой, что может, какие меры я должна принимать. В результате у меня появилась такая мысль, а если вот она умрет, что будет? А тогда, если есть Бог, она может с ним встретиться. И как она с ним встретится?
То есть вы рассуждали о больном человеке. У вас было представление, что раз человек болен, то он может умереть.
Безусловно, безусловно. Думать о том, что я могу умереть в 40 лет, это даже и мысли не приходило. Но у меня есть дочь, мне еще и надо растить, воспитывать. И я поэтому даже не думала, что со мной что-то может случиться. Но здесь начал переключаться мысль, это хорошо. Внутри у меня начал говорить какой-то голос, который я, мне казалось, я слышала. Это хорошо, что ты о ней подумала, но ты не знаешь ее жизнь, а свою ты знаешь. Но вот ты тоже можешь умереть в любой момент. Вот машина тебя может сбить, вот сердце может остановиться. И случаи даже напомнились мне в жизни. И тогда ты встретишься со мной, мне этот голос внутри сказал, готова ты к этой встрече. Вот здесь на меня напал уже страх. Я уже поняла, что что-то сверхъестественное происходит со мной, я бросилась домой бежать. Мы в это время жили у верующих, у них всегда на столе лежала Библия. Я должна была прибежать, раскрыть ее, и там что-то для меня будет написано, я увижу это сразу. А так как я рыдала по дороге, плакала, я ее не нашла, пришли.
То есть вы себе представили, что вы сейчас придете в этот дом, да, где вы квартировались, и там лежит Библия, и как только вы ее откроете...
И там я все узнаю, что мне дальше делать. Я так жить больше не могу и не хочу. Я должна что-то сделать. Но я, когда прибежала, Библию не нашла. Господь так сделал. В это время пришли сами хозяева, увидели меня все в слезах и стали расспрашивать, что-то с сестрой случилось. Я говорю, нет, с сестрой все в порядке, но я больше так жить, как я жила, не хочу. Дайте мне Библию, что нужно делать, скажите. Они сказали, молись и проси Бога, чтобы Он тебе помог. И я стала как на колени, я сказала, Господи, 40 лет я без Тебя прожила, пыталась наладить свою жизнь, сделать ее идеальной, замечательной, красивой, как я видела у родителей. Но я убедилась, что я ни к чему не способна, и без Тебя я не могу больше. Ты меня за все прости, а дальше только Ты управляй моей жизнью. Это была вся моя молитва, но она запомнилась мне, конечно, на всю жизнь. И когда они вместе со мной помолились, мы встали с колен, у меня свалился камень, рюкзак с камнями со моей спины. Я стала такая счастливая, что я проспала почти сутки от этого счастья. С сестрой, конечно, ничего не случилось, она, слава Богу, до сих пор жива. Через 10 лет после операции она уверовала, стала тоже христианкой. И потом уже как-то по-другому я стала смотреть на жизнь. Я вернулась на север. И когда мне задали вопрос, почему вы как какая-то стала другая из отпуска вернулись, и почему-то я стала говорить о Боге, упоминать, и мне сразу же моя сотрудница задала вопрос, а вы случайно не верующие?
Но это 80-е годы, тогда не вдруг-то быть верующим.
Ну, да.
Не воспринимали люди?
Во-первых, не воспринимали. Во-вторых, за этим стояло, что мы не могли работать на какой-то ответственной работе. За этим что-то стояло.
А вы занимали ответственный пост?
Ну, я была начальник партии экономических исследований объединения «Леннонефтегазгеология». Поэтому сказать, что я стала верующей, это было почти подписать себе приговор в то время. Но я сразу не сказала, когда пришла домой, раскрыла Библию.
Первое, то есть вы как-то попытались эту тему закрыть?
Закрыть, не сказать прямо, да. Я, видимо, испугалась. Но это было первое испытание для меня. Я постаралась избежать. И когда я пришла домой и открыла Библию, первое, что я там прочитала, кто постыдится меня перед людьми, того я постыжусь перед Отцом Небесным. Я тут же расплакалась и сказала, Господи, ты меня прости. больше с этого дня я никогда не буду скрывать, что я верующая.
А что вы думаете, а как так быстро эта ответственность появилась? Откуда она была?
Я думаю, все-таки то, что...
Корни тянутся, думаете, из детства?
Корни, то, что выросли верующие семьи.
Молитвы родителей.
Родители все время о нас молились. И когда я потом спросила у папы, я не повторяюсь, что почему я уверовала первой из всех детей, я ведь не самый лучший вариант и не самый лучший, может быть, экземпляр. Он мне сказал, что я о тебе молился особо, потому что ты у нас по порядку седьмой ребенок, а семь – полнота Божия. И я настолько полагался в этом на Бога, что просил тебя как знамение для моей семьи, для моей жизни, что если ты придешь к Богу, то это будет как
первая
для
ласточка,
меня, что все дети мои будут принадлежать Господу. И так практически... Видимо, Господь возложил на меня все-таки. Я из самой первой уверовала, больше всех я уже верующая. Вот вторая сестра через 10 лет уверовала. И поэтому...
А скажите, Галина Ефимовна, внутри семьи как вот это восприняли? Хорошо, на работе вы чуть позже расскажете. Вот внутри семьи ребенок есть, у вас дочь, сестры.
Дочь мне сразу сказала, что она от меня откажется. Ты была нормальная мама, теперь стала ненормальная. Я сначала задохнулась от горя, а потом так вздохнула. Почему-то Господь меня утешил. Я сказала, ну что ж, бывают мамы пьяницы, бывают мамы всякие, а у тебя мама верующая. Как ты это примешь, если мне Господь даст пройти таким путем? Ну что ж, это твой выбор.
И как она смирилась?
Через некоторое время там жила у меня племянница, которая выросла в доме на моих родителей со старшей сестрой. И они с ней очень долго разговаривали, отлучившись от меня. И после этого, конечно, жизнь наладилась.
То есть дочь совершенно ответственно подошла к этому вопросу. Она узнала, кто такие верующие, да? Куда она ее вообще... мать попала?
Нет, она вообще, конечно, знала, потому что мы же ездили к родителям моим, но она не представляла, что я могу стать вот верующим человеком. А родители воспринимались как нечто устаревшее в то время.
Бабушка и дедушка?
Бабушка и дедушка. А вот мама вдруг стала, которая пела, танцевала, выпивала, и вдруг все это бросила и стала религиозным человеком. Для нее это, ну, я понимаю, что для нее это был шок.
А сестры ваши?
Сестры, они тоже не очень. Они, конечно, не восставали против этого, потому что они, наверное, чувствовали что-то, понимали, но не особо понимали меня. Они не особо понимали меня, потому что вот это неверие, которое сеялось у нас в обществе, в школах особенно, оно, конечно, приносило свои плоды в наших сердцах, даже несмотря на то, что родители молились, мы выросли в верующей семье и в одно время ходили в церковь. Все равно где-то вот эти сомнения еще до выбора, все равно человеку приходится делать свой выбор.
Вы как-то вскользь говорили, что фраза, сказанная сестрой, засела вам вот на всю жизнь. Что она такого знаменательного сказала?
Когда я уверовала, приняла крещение, и какой-то вопрос у нас в семье обсуждался, и сестра, которая вот болела, из-за которой, можно сказать, я уверовала, она обвинила меня и родителей, что мы теоретические христиане, что мы, как только возникают какие-то практические вопросы, у нас не все получается. А вот по теории мы все хорошо знаем.
То есть учебник, читаете Библию?
Да. И это настолько запало в мое сердце, что всю мою жизнь, вот уже 30 лет, будучи христианкой, для меня эти слова так и звучат. Я их так и слышу. Ты не можешь быть теоретическим христианином.
То есть вы не как обвинение сейчас их воспринимаете, а вот девизом как бы вашим стало не стать теоретиком
верующим. Безусловно, безусловно. Для меня это жизнь, это не теория. Христианство для меня – это жизнь. Я не могу
в
сейчас...
В двух словах, что значит «это жизнь»? Вот мне очень понравилось в доэфирном времени, вы как-то сказали, я когда смотрю вокруг, иду там по улице, я чувствую себя ответственной. Как можно себя чувствовать ответственной за людей? которые вас окружают в таком количестве?
Ну, а как же, ведь если я знаю Бога, они не знают. Мне жаль людей, я молюсь о них. Я на работе, так жизнь моя сложилась, что я очень много мест работы поменяла после уверования. И я поняла, что Господь вел меня для того, чтобы я везде рассказывала о Христе. Я никогда не могла молчать. Когда меня на работе в Грозном, ну, как бы так странно как-то уволили, непонятно по какой причине, вдруг предложили уволиться, хотя никаких претензий по работе, ничего не было. И потом, после этого я уезжала на север, мне сестра старшая сказала: «Ты хоть там не говори, что ты верующая, а то тебя и там уволят». Я говорю: «Но если ты видишь, что твои дети или твои очень близкие друзья идут в ров, в который они попадут, и разобьются, ты неужели ты их не остановишь?»
Вы думаете, наша ответственность тех, кто знает Бога, это сказать о нём?
Обязательно, обязательно. Молиться, обязательно говорить своей жизнью. Даже я считаю, что наша жизнь еще больше говорит в пользу выбора, чистоты,
пути,
величия,
пути
всего,
этого,
пути.
Да.
Я ощущаю себя причастником Божьего естества. Я это ощущаю, и ответственность соработника у Бога, она вот ощущается в моей жизни постоянно.
Галина Ефимовна, мне очень жаль прерывать вас, но ненадолго. Снова прозвучит песня, и мы вернемся к нашему разговору.
Расскажи мне о спасении от грехов и суеты. Я устал от ощущения бесконечной пустоты. Ты, конечно, понимаешь, что нет дыма без огня. Расскажи мне все, что знаешь о распятом за меня. Если бы ты знал, как я долго ждал, как искал к нему пути. Все скажи, пойму, только бы к нему. Так хочу сказать: прости. Скоро кончится, я знаю, этой жизни благодать, но боюсь, что в двери рая не посмею постучать. Я, наверное, не посмею посмотреть ему в глаза. Я боюсь, что не сумею о любви своей сказать. Если бы ты знал, как я долго ждал, как искал к нему пути. Все скажи, пойму, только бы к нему. Так хочу сказать: прости. Если бы ты знал, как я долго ждал, как искал к нему пути. Все скажи, пойму, только бы к нему. Так хочу сказать: прости.
Расскажи мне о спасении от грехов и суеты. Я устал от ощущения бесконечной пустоты. Ты, конечно, понимаешь, что нет дыма без огня. Расскажи мне все, что знаешь о распятом за меня.
В эфире «Русское христианское радио». Я Наталья, ведущая, и Галина Ефимовна, наши гости из Московской библейской церкви. Галина Ефимовна, совершенно потрясающую вещь вы сказали сейчас, простую и в то же время емкую. Мы ответственные за тот выбор, который мы сделали, и мы ответственны за тех людей, которые еще об этом не услышали. И вот так вы по жизни идете, говоря, свидетельствуя, и сегодня вы пришли к нам на радио. То есть я в начале программы говорила, что вы пенсионерка, но вы еще в полную силу работаете, и вы нашли время прийти сегодня и говорить об этом Христе.
Безусловно, я постоянно ощущаю, что мне очень хочется идти путем Божьим. Мне очень хочется, чтобы, если Господь, мы молимся, да придет Царствие Твое, то и мы, как соработники у Бога, своей жизнью, своим словом, свидетельством мы можем приблизить это царство и в сердца еще многих людей. И мы ответственны перед людьми, чтобы они видели. И вся моя жизнь посвящена, вот сколько я лет верующая, переезжая с места на место, я никогда не могла замолчать, потому что первый раз еще, когда у меня спросили, а вы верующие, и мне было страшно сказать, я спросила, а что видно? Но как только я пришла домой, открыла Библию и прочитала, кто постыдится меня перед людьми, того я постыжусь перед Отцом Небесным, я настолько плакала, настолько мне было страшно, печально, что я отказалась от Христа, что теперь у меня никогда не было больше страха, никогда. И я всегда молюсь, Господь, Ты открывай мое сердце, открывай мои уста, люди пропадают, мои ближайшие друзья. И сейчас, если я работаю, я думаю, что Господь меня, вот мне уже скоро 70 лет, и если я еще нахожусь на работе и меня держит, при всем том, что я в нашем коллективе администрации, я самый старший человек, то я думаю, что просто мой еще труд не закончился там.
Но вас не просто держат, вы еще и начальник этого отдела.
Я начальник планово-экономической службы, на мне большая ответственность лежит. И когда я прихожу к генеральному директору с какими-то вопросами, бывают очень сложные вопросы, я ему говорю, что я христианка, я молилась перед принятием этого решения, и вот я могу предложить вам тот материал, который я сделала, я верю, что он урона нашему предприятию не принесет, потому что я делала все это с молитвой.
Галина Ефимовна, вот простите меня за такой, может быть, диверсионный вопрос. Вы не странная, вы не чокнутая. Есть такие моменты, когда люди насильственно как-то предлагают свои убеждения, веру. Они, может быть, даже подменяют какие-то рабочие вопросы этим. Как вы смогли это разделить? Вот работа, которую вы делаете, и она называется своими словами «это работа». И вот ваше убеждение. Может быть, поэтому вас принимают и уважают?
Ну, потому что написано, ведь всякое дело, которое делаешь словом или делом, делай как для Господа, не для человека. И нас окружают ведь люди, которым нужна помощь, нужно что-то делать, нужно трудиться, нужно показывать им, как делать что-то. И Господь меня всегда как-то особо благословляет.
То есть Господу то, что Господу, а кесарю кесарево.
Да, безусловно. Безусловно, в нашей жизни это самое главное. И я обратила внимание уже давно, что Господь ставит меня на эту ответственную работу, но он и наделяет какими-то определенными талантами. И когда я начала анализировать, я поняла, что есть талант музыканта, есть талант писателя. А во мне Господь заложил талант экономиста-аналитика. И вот эта аналитическая работа, она...
самом деле, как я вижу, Господь заложил в вас талант аналитика в первую очередь, а экономиста во вторую. То есть вот этот вот аналитический ум дал вам возможность выслушать, понять, что главное именно на фоне болезни сестры и применить так к себе.
Вот это заложенное во мне качество Господь приводит к тому результату, который нужно. Вот. Если бы во мне что-то было другое, я бы по-другому пришла. Но то, что во мне заложено Богом, оно и дает свои плоды, потому что это не я придумала, не я. Вот такая я и есть.
Галина Ефимовна, а вы пытались анализировать, почему тогда, в раннем детстве, вы не остались в церкви?
Естественно, аналитику свойственно анализировать, и поэтому я все время об этом размышляла, почему я, во-первых, из нашей семьи пришла первая, и почему я тогда в детстве не поняла, ведь слышала, ходила. И вы знаете, я поняла, что в то время для меня Бог был как меч карающий. Я не могла почему-то воспринять его как Бога любящего, который настолько любит людей, что он знает, как помочь каждому вывести нас из всех сложных ситуаций, как нам помочь в этой жизни устоять, как нам жить в чистоте, если она нам очень нравится. А сейчас, когда я убедилась, что Бог есть любовь, уже... Для меня странно даже, что я в детстве не могла быть верующей. И я могу сказать, что вот передачи, и в детстве я помню передачи, и много, даже не в детстве, уже будучи взрослой.
Передачи какие слушали?
Приезжая домой, я видела, что родители, особенно папа, всегда весь вечер проводил перед приемником, слушал передачи Пести.
Ярла Николаевича Пести.
Ярла,
да?
Николаевича Пести. Это его был любимый проповедник, который он всегда слушал. И мы тоже привыкли. И другие проповедники, Козлова. Ну, все, что на этом радио работали. Винс, ну, многие проповедники, которые работали на радио, и у нас всегда звучало, вот папа стоял приемник, и он даже, будучи старым, он дожил до 91 года. И
пока... То есть, когда есть возможность кому-то подражать, как Павел говорит, подражайте мне, как я подражаю Христу. Мы должны не упускать эту возможность.
Для меня, конечно, всегда, я когда была верующей, я понимала, что мама много забот, мама не может быть таким вот идеальным, так сказать, человеком. А когда я смотрела на папу, ну, мама тоже не нарушала ни в чем закон Божий. Но она, может быть, меньше читала Библию со своей занятостью. А папа всегда строго, у него было время отведенное. Он был служителем в церкви, 19 лет руководителем. Водил хором, потом стал пресвитером в церкви Грозненской. Вот, до 83 лет он был служителем. И вот помню, что вот эти передачи, они очень много помогают. Они и сейчас, вот даже бывая в Кочубеевке, я вижу, что наши сестры, которые выехали из Грозного, находятся там в доме, ну, дом, построенный церковью, и тоже у каждой из них приемник, у моей сестры приемник, и все слушают передачи «Русское радио», и все слушают передачи, поэтому, безусловно, это Божий благословенный труд.
Галина Ефимовна, большое спасибо. И хочу сказать, что наше радио в большинстве своем целевую аудиторию имеет неверующих людей. Мы говорим больше к неверующим. Но я уверена, что вы сегодня то, что сказали, очень много вы сказали к верующим. Очень многие вещи мы, верующие, должны услышать от вас. И хорошо, что вы услышали от Бога самую главную вещь в своей жизни. Бог – это не эмоция, это не эмоциональное переживание, это ответственность.
ответственность и жизнь наша. Для меня сейчас вообще нет такого понятия, что какие-то моменты моей жизни принадлежат Богу, какие-то не принадлежат.
Ну, типа чтение Библии вечером принадлежит, да, Богу, а работа...
Каждое свое слово, каждое свое дело, даже приготавливая домашнюю еду, убирая, и, там еще чем-то занимаясь, на работе ли, дома ли, находясь ли в транспорте, я постоянно ощущаю себя представителем Бога на земле и той ответственностью, которую Господь наделил меня. То есть молюсь и дела делаю как для Бога, а не для человека.
Спасибо большое. И можете быть уверены, что я сегодня вас услышала. И я думаю, что я тоже об этом подумаю и сделаю какие-то свои выводы. Спасибо, что нашли время и были сегодня гостей нашей студии. А я напоминаю, в эфире Белорусское христианское радио, программа «Выбор» и наша гостья Морозова Галина Ефимовна. Наша программа подошла к концу. До свидания, Галина Ефимовна.
До свидания. Очень рада была. Я верю, что раз Господь меня допустил до эфира, значит, кто-то, кому-то это
кто-то
надо.
Кто-то услышит.
Кто-то услышит. Да благословит всех нас Господь.
Всего доброго. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
Без любви, без любви святой, не зная Бога, без тебя, мой Бог, печальные дни, сердце пустота, в душе тревога, без тебя темно, без тебя несчастье, без тебя тоска. Сердце рвет на части, а с тобою я забываю беды, забываю боль, ты моя победа. Только ты умеешь так любить, только ты способен дать спасение. Отцом и другом моим быть, укрепляя веру и терпение. Без тебя темно, без тебя нет счастья, без тебя тоска, сердце рвет на части. Тоска сердце рвет на части.